это как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Там, где вместе двигаем эти перемены.
Китайская цивилизация чрезвычайно неоднозначна и многомерна. В 60-е годы прошлого века Китай едва ли не вступил с нами, с СССР, в войну. А потом китайские реформы привели эту страну в стан Запада. Китай стал активно участвовать в процессе глобализации, интегрироваться в мировую экономику и достиг в этом колоссальных результатов. В какой-то момент эта идиллия разрушилась. Запад, который стремится сохранить свою мировую гегемонию, все больше и больше сближает своих противников, то есть Россию и Китай, друг с другом, называя их едва ли не главными врагами западной цивилизации. Так что же такое эта парадоксальная, древняя, великая, удивительная китайская цивилизация? В этом мы и попытаемся сегодня разобраться.
Запад с его давними миссионерскими традициями и, главным образом, Америка полагает, что незападные народы должны перенять западные ценности демократии, свободного рынка, контролируемого правительства, прав человека, индивидуализма, господства права и затем должны воплотить все эти ценности в своих институтах.
В этом заключается глубочайший такой интеллектуальный, культурный, если угодно, расизм Запада. Эти принципы индивидуализма, принципы неприязни к государству, непризнания никаких общественных структур, атомизм, капитализм, тот же самое представление о избранности богатых и проклятости бедных, которые противоречат самому духу, самой этике, самой нравственности большинства человеческих культур. Все, что утверждает Запад в качестве абсолютно необходимых универсальных ценностей, все это надо поставить под вопрос. Под вопрос поставить не значит отвергать. Вы сказали демократия, а с чего вы взяли, что это универсальная модель? Либеральная демократия, тем более. Права человека, как вы его понимаете, как индивидуума, под вопрос гендерная политика, под вопрос, это так ли? Это созвучно ли нам или нет? Вот давайте ответим честно на этот вопрос. Китайцы пусть ответят, дадут свой ответ. Африканцы, страны исламского мира, индийцы. И уже сразу понятно, вот как только мы перечисляем эти цивилизации, что ответ будет в каждой цивилизации различной.
У Китая есть свои ответы. Нужны ли им современные западные ценности? Уже хотя бы потому, что ценности китайской цивилизации на тысячелетия старше.
Китайская цивилизация является одной из самых древнейших цивилизаций в этом мире. Если мы рассматриваем древнюю историю человечества, то можем заметить, что по письменности, именно, которая хранялась, вот эти материалы, с помощью таких материалов, мы можем нетрудно, то есть, заметить, китайская цивилизация появилась 4000 лет, то есть до нашей эры.
В третьем веке до нашей эры в Китае возникло единое централизованное государство с единой письменностью. Еще в древнем Китае, в 200-х годах до нашей эры, государственной идеологией стало конфуцианство.
Конфуцианство для меня и также для, наверное, любого китайца, это не просто, то есть как философская система, а также является нашим основанием китайской культуры. То есть вот, и нашего, то есть жизненного принципа каждого китайца. С другой стороны, это как и философская система, которая играет очень важную роль в формировании жизненной практикумы, которая основана именно на, то есть, доброте, искренности, преданности, уважении к старшим. Вот. И это как понятие, вот, то есть конфуцианство для китайцев. Вот.
Конфуцианство прямо провозглашает коллективизм и приоритет общих и государственных интересов над личными.
Мировоззрение жителей Китая именно на многом базируется на ценностях, описанных именно Конфуцием. И получается, один праведный человек, он на основании ценности, описан, то есть выше, да, вот ценности конфуцианства, строил свою семью. И эта семья станет крепкая и праведная. И дальше получается, такие семьи, когда соединять вместе, и как раз являются уже очень крепким фундаментом для государства. Тогда у государства уже появится цивилизация, процветание.
При этом одной из особенностей древней китайской философии является принцип равенства всех перед законом и государством. И это никак не было связано с индивидуализмом и вытекающим из него западным пониманием прав, свобод и политической конкуренции.
В нем возможна социальная мобильность. То есть человек должен назначаться на должности в соответствии со своими способностями. Поэтому в Китае была выстроена система экзаменов. Да, любой человек, в принципе, мог их сдать и стать там министром, например.
Быть может, эта общественная система затормозила научное или экономическое развитие Китая? Как бы не так. Китайская цивилизация очень многое дала миру.
Иногда это довольно неожиданные вещи. Например, туалетная бумага. Это как раз то, что впервые появилось в Китае. Ну и, собственно, деньги, которые мы держим в руках. Понятно, что каждый вспомнит четыре великих изобретения китайской цивилизации. Бумага, печатание, порох. Если мы вспомним ту же математику, понимаете, вот многие возводят вот логику вот двоичного кода, булевскую логику, да, вот один или ноль, к канону перемен, к Идзину, который известен как книга перемен.
Китай совсем не похож на либеральные Америку или Европу. С точки зрения ценностей, российская и китайская цивилизации куда ближе друг к другу, чем каждая из них к Западу.
Главной общей чертой я бы выделил именно на традиционные ценности. То есть главные особенности наших ценностей – это коллективизм. А также вот такой ценности храняются также у то есть россияне, такие же именно ценности. Поэтому можно сказать, что мы очень похожи.
И тем не менее, во второй половине 20 века Пекин активно сотрудничал с Америкой, а с нами воевал. А сейчас вновь разворачивается в сторону России. Впрочем, происходящему есть свои объяснения. Лето 2022. Нэнси Пелоси, третий человек в вашингтонской политической иерархии, летит на Тайвань.
Мы не позволим Китаю изолировать Тайвань.
Китай в ответ поднимает в воздух свою авиацию, выводит в море военно-морской флот.
Китай не остается в стороне. Народно-освободительная армия Китая никогда не будет сидеть сложа руки.
Весь мир замер в ожидании. Казалось, от военного столкновения страны отделяли буквально мгновение. Но откуда такой уровень конфронтации, что за черная кошка пробежала между странами? Неужели все из-за того, что ранее Пекин отверг уникальное предложение США – не больше и не меньше, разделить мировое бремя лидерства.
Другие страны по всему миру будут ждать этого от нас. Таково бремя лидерства, которое сейчас несут обе наши страны.
Тогда, в ранних 2000-х, казалось, что экономики Китая и США как минимум дополняют друг друга. С начала 21 века Штаты перенесли в Китай производство на 3 миллиона рабочих мест. В 2011-м США импортировали из Китая товаров почти на 300 миллиардов долларов больше, чем экспортировали в Китай. То есть они находились в товарной зависимости от Поднебесной. Но и Китай, накапливая доллары, вкладывал их в американские государственные ценные бумаги.
Практически весь этот долг, который у США, это все принадлежит китайцам. Китайцы не могут просто сказать «хватит». Потому что тогда они теряют очень большие деньги. Просто американцы скажут, а мы вам не расплатимся с вами. А я говорю, все, то у Китая будет очень большая проблема.
А
Они нуждаются в нас так же сильно, как мы нуждаемся в них. Вот что я называю формулой Чимерики.
В 2007 году американский эксперт Нил Фергюсон, раболепный певец финансовой империи Ротшильдов, предложил такой термин – «чимерика». Он предсказывал, что в будущем между США и Китаем, двумя главными силами процесса глобализации, сложится нерушимый альянс, и их отношения встанут основой нового миропорядка. Это будет G2 – большая двойка между США и Китаем. Но что-то в этом процессе пошло не так, несмотря на предсказания Нила Фергюсона.
Самой важной вещью, которую нужно понять о мировой экономике за последнее десятилетие, были отношения между Китаем и Америкой. Если рассматривать их как единую экономику под названием Чимерика, то на ее долю приходится около 13% поверхности суши в мире. Четверть ее населения, около трети ее валового внутреннего продукта и где-то более половины глобального экономического роста за последние 6 лет.
Это все, да, мол, объединимся экономически с вами, с Китаем, и исключим Россию, изолируем исламский мир и будем вместе править миром. Вот это все было китайцами вежливо отвергнуто. Потому что американская экономическая модель предполагает вертикальную зависимость, фактически колонизацию экономической территории, которая оказывается под влиянием американской экономики. На самом деле между Китаем и Соединенными Штатами Америки идет действительно борьба за экономическое лидерство. И Китай в этом отношении уже превзошел, перегнал Америку. Были проекты привлечь Китай к сотрудничеству с Америкой, чтобы оторвать Китай от социалистического лагеря. И вот реформы Дэн Сяопина, они именно лежали в этом русле.
В 1969 году. В Приморском крае на советско-китайской границе идут кровопролитные бои. Китайская сторона пытается занять остров Даманский на реке Уссури. В сражении за этот клочок суши площадью чуть меньше квадратного километра 0,75 применяются БТРы, танки, реактивные системы залпового огня. Что это? Случайный пограничный инцидент? Как бы не так. Современные китайские историки признают, что подготовка к столкновению велась 3 месяца. Для атаки на Даманский было создано специальное военное командование, а решение принималось на самом верху – Центральным военным советом Компартии Китая. Это была демонстративная военная акция против Советского Союза.
Наши переговоры будут иметь гораздо больше шансов на успех, если обе стороны вступят в них, руководствуясь взаимными интересами, а не наивной сентиментальностью. Именно в таком духе мы возобновили диалог с коммунистическим Китаем.
Никакой сентиментальности, только интересы. Эти слова американский президент произнес всего лишь через год после столкновения на Даманском.
Западу был нужен Китай. Просто Запад. Теория глобализации была придумана с одной простой задачей – интегрировать Китай в западный мир. Под западным миром тогда понималась рыночная экономика, то есть вот этот глобальный рынок. Запад отождествил себя с глобальным рынком, и поскольку в этом глобальном рынке ему крайне был нужен мастерская, которая производила бы вещи, чтобы освободить, собственно, Запад от пролетариата, ему ненужного, от рабочего класса, от этих синих воротничков, вдвинуть Запад в это постиндустриальное будущее. Ему очень нужен был Китай.
Поднебесная, в свою очередь, демонстрировала Вашингтону разрыв с северным соседом и заинтересованность во все более тесных контактах с США.
Заявление, которое я сейчас сделаю, выходит одновременно в Пекине и в Соединенных Штатах. Премьер-министр Чжоу Энлай от имени правительства Китайской Народной Республики направил приглашение президенту Никсону посетить Китайскую Народную Республику с визитом.
Это обращение Никсона к нации стало настоящей сенсацией. После Второй мировой войны отношения Китая и США были откровенно враждебны. Страны воевали в Корее. И вдруг такой стремительный разворот. Чтобы понять, почему Пекин решился на него, надо понимать философию Китая.
Когда говорю о прошлом, ты уже знаешь, что последует в будущем. Конфуций. Книга Лунь Юй.
В Китае негативно восприняли разоблачение в СССР культа личности Сталина. К тому же провозглашенный Хрущевым принцип мирного сосуществования с Западом, по мнению китайской компартии, противоречил основам марксизма. В Поднебесной вообще крайне щепетильны в вопросах истории и осторожны в оценках. В различных источниках приводится диалог Никсона и премьера Госсовета Китая Чжоу Энлая. Никсон спросил, каковы, по мнению собеседника, были последствия Великой Французской революции. Энлай ответил, еще слишком рано судить. И это действительно философия Китая, в которой прошлое переплетено с настоящим и будущим, и не принято рубить с плеча. Позже этот же подход появился и в крайне взвешенной оценке деятельности председателя Мао. Компартия постановила, что он сделал 70% правильных поступков и 30% ошибок.
В аналитической записке ЦРУ, составленной к моей первой поездке в Китай, говорилось: «Советско-китайские трения столь велики, что сближение Америки с Китаем возможно и желательно».
После Второй мировой войны над восстановлением экономики Китая работали более 10 тысяч советских специалистов.
Советский Союз оказывал массированную помощь Китаю, которую ни одна страна в мире никогда другой не оказывала. План Маршалла, можно сказать, отдыхает по сравнению с этим.
Но Хрущев из-за партийных разногласий отозвал специалистов. В Пекине понимали, что без современных технологий страна обречена. И было принято решение о развороте в сторону США. Ну, а Америка, в свою очередь, не упустила такую возможность.
Из-за геополитической ситуации мы были вынуждены взаимодействовать с Коммунистической партией Китая. Не потому, что они нам нравились, а чтобы создать разделение внутри коммунистического блока между Китаем и Советским Союзом. Мы хотели разделить их, чтобы китайцы работали с нами, чтобы изолировать Советский Союз. Но мы это делали не потому, что хотели дружить с Китаем. Мы видели в Китае инструмент.
Китайская перестройка, известная также как реформа Дэн Сяопина, началась еще в 1979 году. Тогда-то Запад и предложил Китаю особые привилегированные условия для развития экономики в целях оторвать эту великую страну от возможного альянса с СССР.
Выставить Китай противовесом Советскому Союзу, занимая позицию, в которой Америка была ближе к обоим коммунистическим гигантам, чем они находились по отношению друг к другу.
Действительно, Киссинджер, который недавно умер, явился, наверное, злым гением для нас, для русских, мировой политики. Была идея, как поссорить и оторвать Китай окончательно от Советского Союза, Советский Союз от Китая, как, пообещав и тем, и другим привилегированное партнерство с Соединенными Штатами, обмануть и тех, и других. И пообещали Китаю решить многие экономические проблемы, смягчить противостояние, если те начнут интеграцию в глобальный рынок и окончательно удаляться от Советского Союза. Приблизительно такое же предложение чуть позже, в середине 80-х годов, когда пришел к власти в Советском Союзе Горбачев, эти же группа людей, тот же Киссинджер, сделали Советскому Союзу. Китай на это предложение Киссинджера отреагировал гораздо более тонко. То есть он, во-первых, извлек максимум выгоды из интеграции в мировое сообщество, не принял законов как раз либеральной демократии, о универсальности которого говорит Запад, совершенно отбросил ее, сохранил китайскую модель управления. Россия же, которой Киссинджер предложил то же самое, фактически получила только негатив.
...1991 год. Весь мир наблюдает по телевизору шокирующую картину. На Красной площади спускают флаг СССР.
Дорогие соотечественники, сограждане, в
силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Та самая формула Киссинджера «разделяй СССР и Китай и властвуй» позволяла и Пекину играть на противоречиях двух сверхдержав. Угроза разворота в сторону СССР служила хорошей гарантией от вмешательства США во внутренние дела самого Китая. Но, возможно, эта игра была только в тот конкретный исторический период, период Холодной войны. США никогда не скрывали, что их долгосрочная цель – демократизация Китая через внедрение элементов рыночной экономики. В западной политологии считается, что рыночная экономика и демократические свободы западного образца неотделимы друг от друга. Так что за первым обязательно потянется и второе.
Исторический опыт говорит о соотношении между политической свободой и свободным рынком совершенно однозначно. История подсказывает лишь одно. Капитализм есть необходимое условие политической свободы.
События так и развивались. Реформы Дэн Сяопина с внедрением элементов рынка привели в 1989 году к протестам на площади Тяньаньмэнь с требованиями демократизации.
Студенты, а потом и многие другие китайские граждане вышли на площадь Тяньаньмэнь с политическими лозунгами. Они хотели ускорить реформы. Главное для Китая было удержать влияние Компартии, но не столько в области идеологии, сколько в области организации страны, для того, чтобы страна не расползлась, не развалилась на регионы. И Китай принимает тогда для себя очень серьезное решение. Это действительно первый и последний, кстати говоря, в новейшей истории Китая массовый разгон такой большой демонстрации. Действительно погибли люди, и в этом смысле это действительно трагедия нации. Но интересно, как страны отреагировали.
Протесты были подавлены при удивительно спокойной реакции Вашингтона. По дипломатическим каналам до Пекина предпочли донести заявление, которое из дня сегодняшнего выглядит просто невероятным.
То, как КНР поступает с участниками недавних событий, является внутренним делом Китая. То, как правительство США и американский народ рассматривают эту деятельность, в равной степени является внутренним делом США.
США при этом нарастили торговлю с Китаем в том же году, потому что стало понятно, что Китай не собирается отказываться от рыночных реформ.
То есть в Вашингтоне решили еще немного подождать, чтобы не давать Пекину повод снова развернуться к СССР. И рассматривать события на площади Тяньаньмэнь просто как первую ласточку давно предсказанных процессов. Все изменилось в 1991-м. Исчез один из полюсов, в противоречиях между которыми вел свою политику Пекин. США почувствовали себя мировым гегемоном и решили разом переделать все страны в соответствии со своими интересами.
Очевидно, что Америка должна продолжать руководить миром, для создания которого мы так много сделали.
Попал под этот американский каток и Китай. Во главу угла был поставлен вопрос соблюдения прав человека в Поднебесной. США шантажировали Пекин торговыми преференциями, требуя немедленных реформ.
Китай не сможет всегда противостоять силам, выступающим за демократические перемены. Однажды он пойдет по пути коммунистических режимов в Восточной Европе и в бывшем Советском Союзе. Соединенные Штаты должны сделать все возможное, чтобы стимулировать этот процесс.
В годы Холодной войны США не могли себе позволить такого поведения. Теперь казалось, что руки у них развязаны. Как выяснилось, только казалось.
Мы не понимали, что они адаптируют аспекты капитализма в свою систему, не меняя саму систему. И мы обиделись. Нас оскорбило то, что коммунистическая партия Китая никуда не исчезла. И так все и продолжается.
Потом выяснилось, что и Китай тоже почувствовал себя несколько некомфортно в той нише, которую ему, собственно, этот вот американский глобализм указывал, что он должен быть только вот сборочным цехом и ничего большего. И Китай сказал, что нет. Его мечта есть китайская, и эта китайская мечта совершенно не обязательно соответствует западной мечте.
В 90-е администрации Клинтона так и не удалось лишить Китая режима наибольшего благоприятствования в торговле. Слишком сильно были переплетены экономики. Но причина всех последующих торговых и политических войн именно там, в той позиции США, которые решили, что теперь они выше всех остальных, и в ответной реакции Пекина.
Мы считаем невозможным существование такого однополярного мира. По-видимому, кому-то кажется, что после окончания войны в Персидском заливе и холодной войны США могут делать все, что заблагорассудится. Не думаю, что это правильно. Исламский мир насчитывает более миллиарда населения. Население Китая составляет 1 миллиард 1 миллион человек. В Южной Азии проживает более 1 миллиарда человек. Мир по-прежнему остается многообразным.
Сегодня мы говорим многополярным или миром разных цивилизаций. Китай заявил об этом еще в 90-е годы прошлого века. И по вопросу соблюдения прав человека он ответил Вашингтону с цивилизационной точки зрения.
Мы можем поговорить о правах человека, но в связи с большими различиями между нами, я сомневаюсь в возможности достижения большого прогресса. Концепция прав человека включает традиции, а также систему моральных и философских ценностей. В Китае они отличаются от западных.
Продолжение участия в либеральной глобализации по западным правилам в какой-то момент Пекин осознал как угрозу собственному обществу. Да, китайцы получали колоссальную выгоду от либерализма, но одновременно утрачивали самих себя, свой дух, основы своей культуры, своего мировоззрения и утрачивали самое главное, утрачивали свой суверенитет и независимость. Так между Китаем и Западом началась эпоха великого противостояния.
Аргументы в пользу того, что сейчас зарождается некая универсальная цивилизация, основываются как минимум на одной из трех предпосылок. Во-первых, есть допущение, что падение советского коммунизма означает конец исторической борьбы и всеобщую победу либеральной демократии во всем мире. Второе предположение основано на том, что усиливающееся взаимодействие между народами, торговля, инвестиции, туризм, СМИ порождают общую мировую культуру. Третий и наиболее распространенный аргумент в пользу возникновения универсальной цивилизации рассматривает ее как результат широких процессов модернизации.
Цивилизационная идентичность, традиционные ценности оказались глубже, чем казалось в конце 20 века, если судить по идеологиям. Потому что тогда было две. Все человечество разделено на две идеологии. Коммунистическую и капиталистическую. Коммунистическая исчезла, осталась только либерально-капиталистическая. И вдруг, когда она осталась одна, сквозь нее стали прорастать цивилизации. Исламский мир был мобилизован именно религиозно, отвергающий западную культуру. Китайская цивилизация, сохраняя связь с коммунизмом, все больше и больше откровенно стала подчеркивать свои конфуцианские корни. Россия вспомнила о своей православной миссии вместе с президентом Путиным, стал утверждать себя как настоящая православная империя, как царство, как совершенно носительницу традиционных ценностей.
Какие ценности Запад пытался нести миру? В первую очередь это индивидуализм и даже больше того, эгоизм.
Становится популярной идеей эгоизма, что эгоизм, вот Макс Штирнер, это самое лучшее, что еще может быть. Что вообще человек надо полностью освободить от всех нравственных норм. Что вообще всякие, так сказать, представления о добре и зле надо пересмотреть. Да, вот как говорил Ницше, давайте вообще пересмотрим представление о добре и зле, по ту сторону добра и зла.
Марк Штирнер, немецкий философ 19 века. А вот еще один философ, американский, конца 20-го столетия.
Символ человеческих взаимоотношений, моральный символ уважения разумных существ – это торговец. Торговец не растрачивает свое тело на жертвы, а душу – на милостыню. Он продает свой труд только в обмен на материальные ценности. Он не отдает ценности своей души – любовь, дружбу, уважение, кроме как в оплату и в обмен на человеческие добродетели – в оплату собственного эгоистического удовольствия, которое он получает от людей, пользующихся его уважением.
Это творчество Айн Рэнд, прославленной американской писательницы и, как считают в США, выдающегося политического философа. Ее поклонниками были Маргарет Тэтчер, а глава ФРС США Алан Гринспен – соавтором. Она читала лекции в ведущих институтах Америки, выступала с теми самыми идеями индивидуализма и эгоизма, и ей аплодировали.
Главная разница между китайскими ценностями и американскими ценностями. У китайских ценностей особенности – это коллективизм. Особенности американских ценностей – это индивидуализм. Это самая большая разница между двумя ценностями.
Отсюда из западного индивидуализма западные представления о правах человека, защищающих право индивида быть выше общества. Как и о свободе. Свободе именно своих интересов и защите от ограничений, которые накладывает коллектив. А раз так, то, конечно, не существует никаких прав, вытекающих из общественной морали. Зато правами человека можно объявить все, что удобно в настоящий момент. Например, потребовать защиты прав террористов. Достаточно лишь объявить их повстанцами. Сэмюэл Хантингтон в своей работе «Столкновение цивилизаций» приводит интересный пример того, как в мире менялось отношение к правам человека. В 1948 году ООН подавляющим большинством голосов приняла Всеобщую декларацию прав человека. В 90-е все уже иначе.
Попытки Запада по поддержке прав человека в представительствах ООН, как правило, заканчивались ничем. За редкими исключениями, почти все резолюции по правам человека в ООН отклонялись при голосовании. Правительства не горят желанием вступать в борьбу за то, что многие рассматривают как империалистические права человека.
Но эти империалистическими они стали именно потому, что Запад сам назначил себя главным блюстителем прав в своем собственном понимании и начал активно навязывать их всему миру. А ведь именно этими принципами на Западе объясняются все достижения. От достатка, который якобы возник только благодаря свободному рынку, до равенства всех перед законом, благодаря якобы правам, свободе и политической конкуренции.
Моральное оправдание капитализма заключается не в альтруистическом утверждении, что капитализм представляет собой наилучший способ достижения всеобщего блага. Это единственная система, соответствующая рациональной природе человека.
И с этим даже можно было бы согласиться, если бы не одно «но». Экономическое развитие Китая тоже шло семимильными шагами.
Китай прекрасно торговал, и Китай – это страна, которая создана торговлей. И Китай – страна, которая учила людей торговать в течение тысячелетий. И, собственно говоря, Великий Шелковый путь, который начинался еще в третьем веке нашей эры и до 17 века активно функционировал, это и был особый путь Китая. Торговля, хеджирование рисков, охрана этой торговли, чтобы всем было выгодно.
Мореплавание в глобальном масштабе – еще одна заслуга китайской цивилизации. Корабли Поднебесной бороздили океаны задолго до того, как европейцы сделали свои великие географические открытия.
Второй момент – это морской именно шелковый путь. Это получается примерно в 20 году до нашей эры. Это еще было в начале династии Цин. Уже началось именно развитие, морского, то есть шелкового путь. И тогда получается... начальное место – это Китайское Южное море. Дальше через Индийский океан, через Красное море и доехали именно до Европы.
Китайские товары – чай, шелк, фарфор – пользовались ажиотажным спросом в Старом Свете. А значит, с точки зрения той же Айн Рэнд, китайская политическая и экономическая системы были эффективнее западного капитализма. До 19 века именно Китай был первой экономикой мира. И именно чтобы исправить это положение, Запад пошел на череду войн с Поднебесной, вошедших в историю как опиумные.
Китай в своей истории всегда очень плохо воевал и воевал довольно редко. И, честно говоря, большинство военных операций были неудачными. Зато китайская культура умела переваривать многие другие культуры, кроме одного случая. Кроме того, когда... в Китае в 19 веке приходят иностранцы, приходит западная цивилизация, и которая в результате опиумных войн практически разрезает Китай на куски. Китай теряет свою самостоятельность – финансовую, организационную, административную.
Британия развязала против Китая две войны, чтобы добиться свободных поставок на китайский рынок опия из Индии.
Великобритания всегда использовала всех для своих личных интересов. Это Индия, Гонконг, Китай. Господи, что, 40% населения в Китае были наркоманами, потому что Англия настаивала на том, что она должна сбывать свою опию в Китае.
И теперь уже Запад, подсадив целую нацию на наркотики, выкачивал из Китая серебро, золото и любые товары за бесценок.
В 1750 году на долю Китая в выпуске продукции обрабатывающей промышленности приходилось 1/3, Запада – менее 1/5. К 1830 году Запад немного обогнал Китай. За последующие десятилетия индустриализация Запада привела к деиндустриализации всего мира.
Запад считает, что Китай отстает от самого Запада именно за счет своих традиционных ценностей, которые якобы не дают импульса к развитию и к технологическому рывку. На самом деле причина некоторого действительного исторического отставания Китая лежала именно в колониальном отношении Британии к Китаю. То есть Запад, колониальный Запад, осознанно сдерживал развитие этой цивилизации и ставил Китай в заведомо неравные условия. У китайцев очень длинная память. И сегодняшний взлет, безусловно, они видят как реванш китайской цивилизации, как победа китайских традиционных ценностей, которые оказались совершенно непротивоположными прогрессу и развитию, а наоборот, стали импульсом построения справедливого, бурно развивающегося китайского общества.
Не существует права на работу. Существует только право на свободную торговлю. А именно, право человека начать работу, если другой человек решит его нанять. Не существует права на жилище. Существует только право на свободную торговлю, право построить или купить дом. Не существует права на справедливую оплату или справедливую цену, если никто не хочет ее платить.
Никто не имеет никакого права, кроме как заниматься свободной торговлей. И свободная торговля, она одних делает господами, а других рабами. Но рабы становятся рабами, согласно Айн Ранд, потому что они ленивые, бестолковые, тупые, бездарные, несчастные, ничтожные. А господа – это те, кто эффективные, ловкие, хитрые. То есть, если философ древнегреческий Гераклит говорил, что война делает одних рабами, а других господами, так оно и было, то Айн Ранд говорит, что свободная торговля делает одних господами, других рабами, и это хорошо. Теория Айн Ранд могла бы показаться такой радикальной версией, если бы только руководители американской ФРС, Гринспен и многие другие не принадлежали к этому же кружку.
В Пекине прекрасно понимают, что попытка навязать поднебесной западные экономические, политические, общественные отношения – это уничтожение культуры, традиций, самой основы китайской цивилизации. В конце концов, они видели это на нашем примере. Когда в 90-е мы отчаянно метались, пытаясь построить у себя политику и экономику как на Западе, даже не понимая до конца, как оно все на Западе устроено. Напротив, Китай готов был брать у Запада технологии, готов был торговать, но не потерпел попыток вмешательства во внутренние дела, попыток изменить свои цивилизационные коды.
Все, что мы сегодня видим, по сути дела, это во многом неспособность западного сознания допустить то, что у огромного числа населения планеты, в том числе Китай, где проживает 1 400 000 000 населения, может быть свое мнение относительно того, как должна развиваться цивилизация.
Российская цивилизация, с которой в 20 веке у Китая чуть не дошло до войны, никогда не пыталась навязать Поднебесной свои ценности. И в Пекине об этом помнят. А вот о давнишней размолвке уже забыли.
трудные дни восстановления и развития нашей страны многочисленные советские специалисты своим умом и трудом помогли нам заложить промышленную базу Китая, оставили яркие следы в истории дружбы между народами двух стран. Хотя в китайско-советских отношениях были и взлеты, и падения, но обе стороны смогли в конце концов, исходя из веяния времени и коренных интересов двух народов, приступить к нормализации двусторонних отношений. Созидательно установили китайско-российские связи нового типа, отличающиеся неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации и ненаправленностью против третьих стран.
В середине 2000-х Обама предложил Китаю разделить бремя мирового лидерства. В Пекине прекрасно поняли, что уникальное американское предложение о разделе мира – это еще один заход США, у которых ранее не получилось подчинить Поднебесную прямым давлением. Что это лишь красивая обертка, внутри которой совершенно чуждые ценности.
Китай сможет делать такое большое достижение в развитии экономики. Это как раз благодаря нашей древнейшей цивилизации Китая. И как раз является менталитетом китайцев. Вот. И наши, то есть, менталитеты – это совместное развитие, процветание, развитие именно целого мира. Не просто для себя.
Так согласится ли Китай пожертвовать своими традиционными ценностями, суверенитетом своей цивилизации во имя участия в технологическом развитии, в материальном процветании и получении новых и новых миллиардов и триллионов долларов? Интересно, что в Китае так вопрос не стоит. Китай сегодня самая богатая, пожалуй, бурно развивающаяся страна. Здесь есть и технологии, и деньги, и финансы. И, что самое главное, традиционные ценности лежат в основе всего государственного устройства, всей социальной политики и китайской культуры. И в этом мы с Китаем очень и очень похожи.